Я вас категорически приветствую. Сергей Вячеславович, добрый день.
Добрый день, очень рад.
Симметрично. 100 лет мечтал лично встретиться, и вот свершилось.
Ну, это значит уже карма, судьба, провидение и что-то там еще. А самое главное, что преодоление лени и безобразия.
Вот у меня к вам вопрос, как к специалисту по работе мозга. Когда-то давно я служил в нашей доблестной милиции, и там очень много общался с гражданами. И меня вот по мере общения постоянно не покидало чувство, что они все ненормальные. Невозможно было понять. Вот, ну, берем пример, что вот гражданин, а на него наехала машина. Один скажет, что машина ехала слева, другой скажет, что машина ехала справа. У одного она красная, у другого черная, у третьего никого не задавили, пятый, а вообще что случилось? Меня это все время повергало в состояние глубокого недоумения. Почему у них так получается?
Это просто вы копнули очень глубоко. Вот многие не замечают этой разницы, это во-первых. Ну, из тех же самых, которые скажут, что машина была зеленая вместо красной или черной. Во-первых, это не очень заметно для большинства, находящихся в том же состоянии. А во-вторых, вы о самом главном, о человеческой изменчивости. То есть, как раз именно в милиции люди в первую очередь и сталкиваются, ну, во-первых, с низким уровнем социальной ответственности, то есть, те, на которых отбор в нашем смелом обществе действует напрямую. То есть, мы вообще живем в условиях естественного отбора, жесточайшего, причем бескомпромиссного и очень сурового. А во-вторых, индивидуально изменчивы все эти люди. Индивидуальная изменчивость мозга такова, и здесь надо чуть-чуть, значит, открутить назад, прежде чем опрашивать свидетелей аварии. И посмотрите, а что у них там под этим странным устройством, под кожей, черепом, волосами у кого есть, ну и там и так далее. Оказывается, там этот самый мозг, и это главный ужас человечества, на самом деле, главный ужас, главный кошмар всех теорий, всех стран, всех народов, всех социализмов, коммунизмов, капитализмов, всего. Там очень изменчивый мозг. И это краеугольный камень нашего горя и нашего счастья. Мозг – это самая изменчивая часть нашего организма. А именно, борозды извилины надо вносить дактилоскопические карты, как отпечатки пальцев, особенно у шпионов. Руки, ноги отрезали, остался один череп, и по слепку, значит, можно установить борозды извилины более уникальны, чем отпечатки пальцев. То есть, наш мозг настолько уникален, что борозды извилины, их слепок, является признаком индивидуальности уникальной. Но если бы все так было хорошо, ну, вот, было бы замечательно. Но проблема в том, что он различается сначала по самым общим вещам, но по массе. Значит, у нас социальность у женщин исчезает, когда мозг становится ниже 800 грамм. А у мужчин исчезает, когда ниже 900. Но есть целые континенты, где мозг около килограмма, поэтому существует известная опасность заселения одних континентов владельцами мозгов из других континентов. Ну, вот. Ну почему, в чем там опасность, я потом поясню. Но самое главное, что верхняя граница где-то в районе 2,5 килограмм. Ну, такими мозгами тоже встречаются как нормальные, так и идиоты. Борозды извилин никакого отношения к индивидуальной изменчивости особо не имеют, кроме того, что идентифицируют человека как отпечатки пальцев. А вот дальше начинается самое интересное. То есть, разница в 2,5 раза по размеру мозга – это легко. Мы идем в театр пигмеев, там этих маленьких, и смотрим театр маленьких людей, метровых. Ну, и там где-то баскетболисты скачут по 2-30. Ну, тоже 2,5. Все нормально. А ужас-то не на поверхности лежит, не в массе мозга. Хотя она тоже играет значение. Поскольку гении и таланты встречаются с большой массой мозга в 4 раза чаще, чем с маленькой. Это факт клинический. Поэтому шансов у человека с большим мозгом оказаться гением больше в 4 раза, чем у маленького. Это не значит, что маленькие все идиоты. Нет. Все нормально. Среди них бывают и Франция, и там кони, и прочее.
А но тренировать его можно?
Нет, это не мышцы, к сожалению. С возрастом нейроны только погибают. Вот, начиная с рождения, просто пока человек растет, кажется, это не так заметно. А после 50, они примерно за каждые 10 лет мы теряем 30 грамм массы мозга, нейронов. То есть идиотизм неизбежен, вот, маразм обязателен. Но это можно спасти, об этом отдельно я скажу, если мозгом пользоваться. То есть тот, кто не пользуется, у того гарантия. А тот, кто думает о всяких, ну, приятных или неприятных вещах, как-то там придумывает, как-то обмануть соседа, записать хорошую передачу, там что-то украсть на колбасу, ну, какие-то такие, ну, напряженно, то есть решает ранее нерешаемые задачи, то тогда кровообращение мозга выше и шансов сохранить потенцию больше, кстати говоря. Так вот, возвращаясь к изменчивости. Самое главное это в изменчивости, которая заставляет людей называть машины разными цветами, состоит в том, что мозг устроен так называемым топографическому принципу. То есть разные области мозга отвечают за разные части. Затылок там, за зрение, там, височные области там, за движение, там, нижние височные там, за память, вкус, слух и так далее.
Это поэтому, когда дают подзатыльники, искры из глаз летят, попали по области зрения?
Да, как дать. Можно, конечно. И...
Или это по мозгу в целом?
По мозгу в целом, конечно, это тоже хорошо. Свет идет вот, внутренний. Но по затылку, конечно, да. Начнем, там очень точное представительство. Там травмы, например, глаза или травмы затылка, они точно соответствуют. То есть фототопически у нас определенная точка на затылке соответствует глазу. Если там кровоизлияние есть, то выпадают кусочки из зрительного поля. Это легко проверить. Вот врачи иногда такие, у них такие градулины стоят, которые крутятся такие на палке. Это как раз для определения поля зрения и зоны выпадения с котом, так называемых. Так вот, вот эти все поля, которые отвечают, каждый свою функцию. Их у человека много, да, около 60 основных. И они очень изменчивы, потому что отвечают конкретную функцию. Одна функция – большой палец. Поэтому что нужно? Не мышь выводить этим куском мыла в тазу, значит, а трекбол и большой палец, который водит, у него представительство в мозге большое. Вообще, во-первых, не будет туннельной неврологии, когда эти вот так как чневают маньяки. А с другой стороны, поточнее будет движение, потому что большое поле. Но это у кого как, конечно. Но в основном большое. А есть области зрительные, например, которые графические примитивы, там есть первичное зрительное поле, цветность, это все на затылке. Там три поля отвечают за зрение. Есть речевые поля, ну, знаменитый Брока, там, который вот отвечает за речь. Но ужас-то не в этом, что они есть почти у всех. А ужас в том, что они индивидуально изменчивы. И разделяются еще внутри себя на подполя, которые еще более специализированные функции. И тут разницы становятся чудовищными. Если по полям разница там в 3-5 раз, да? Но это тоже очень много. Представляете, у вас одноцилиндровый литровый двигатель, а у какого-то мерзавца рядом с вами 5-литровый. Пятигоршковый, там, чудовище. И он, конечно, вас обгоняет сходу, и ничего вы не сделаете. Ну, вот. А есть еще хуже ситуация. И под полям разница, например, в лобной доле по тем же самым, по разным полям, и моторным, и слуховым составляет, и там лимбическая система, это, которая ответственна за эмоционально-гормональную регуляцию поведения, в 40 раз. А это уже очень нехорошо. То есть это тот самый случай, когда на вас наступит и не заметит. В интеллектуальном плане я имею в виду, поскольку вы пигмей. Или наоборот, вы гигант. И вы там пройдете по гражданам, даже не заметив, что они, бедные страдальцы, уже прилипли к вашей подошве. Вот в чем дело. 40-кратная разница – это ужас человеческий, потому что встречаются муж с женой, у них мозг по этим принципам разный, и они никогда не договорятся. Все, для них это катастрофа. А одна говорит, будет говорить «тарелка» и представляет себе, значит, там некую из кузнецовского фарфора антикварное изделие, там покрытое синими цветочками. А муж будет слушать, он говорит «тарелка». Он будет представлять себе любимую армейскую алюминиевую миску, из которой он хлебал эту там кашу там, с следами мяса или с запахом. И не договорятся никогда. Должны быть одинаковые конструкции даже внутри семьи. Но и это еще не все, как в плохой рекламе. И это еще не все, ребята. Считайте, что, имея 40-кратную разницу, вам страшно повезло. Потому что вы хоть как-то можете договориться, потому что субстрат еще есть. Ты отличаешься от меня или я от тебя там в 40, ну, хоть есть чем договориться, хоть у тебя 4 колеса в машине и движок, у меня 4 колеса в машине, движок, ну, и мою, если с горы запустить, ну, ничего, разгонится. Вот. А есть хуже ситуация. И самый прекрасный пример – это Владимир Владимирович Маяковский. Вот, не надо пугаться. Вот, который, у которого был исследован мозг в 30-е годы очень тщательно. То есть, собственно говоря, на этих исследованиях и базируются мои книжки. В которых было показано, что то же самое надглазничные, так называемые лобные поля, которые определяют нашу индивидуальность. Объясню, насколько. Один там английский журналист получил ломом в лоб на баррикадах в Европе. Был до этого хороший семьянин и порядочный человек, потом стал пьяницей-развратником. И пока отрегенерировал, 12 лет вел, в общем, неправильный образ жизни, который потом описал, как ощущение, как он возвращался. То есть, это очень серьезно. То есть, ну, про то, как эти поля функционируют, есть опыт двух мировых войн, это подробнейшим образом изучено. Поэтому все эти янки-зефир, которые сообщают о том, что там локализации нет, ну, это просто бред, потому что им надо зарабатывать деньги на страховых компаниях. Ну, человек попал в аварию, у него от мозга остался кулачок. Они говорят, мы его вылечим, отрастет. На полном серьезе. Догоните ваши денежки. Вот. Поэтому у них ни одного атласа мозга даже цистартонического не было за всю историю. Ну, а в, вот, в области неврологии они отстали навсегда, как мы в области автомобилестроения.
А вот отскакивая немножко в сторону, я вот... У меня память хорошая относительно, естественно, с возрастом хуже. Но я вот в детстве, когда мне было лет 14, лет до 14, я когда смотрел кино, у меня все фильмы... представляли, вот я их воспринимал как набор каких-то короткометражек, вообще практически никак друг с другом не связанных. А потом меня как-то мама повела посмотреть художественный фильм «Мировой парень» с нашим русским суперменом Николаем Алялиным. Угу. И вдруг у меня впервые я понял, про что кино. Вот оно вот как рубильником щелкнуло, раз, и сложилась цельная картина.
Лет 14 было, да?
Это что-то выросло?
Выросло.
А вот говорят, что у мальчиков эти самые лобные доли растут до 25 лет. Это получается
мальчик... До 30, мальчик, на самом 30. Деле. Ну, не лобные области, они не растут. Нейроны заканчивают свое размножение к моменту рождения. Нет, у некоторых придурков, которые утверждают, что они размножаются и дальше, они могут размножаться, но тогда это приводит к онкологии. Вот. А нейроны прекращают у человека размножаться к моменту рождения, и все сказки о том, что какие-то нейроны пролиферируют, построены на старой истории пролиферации в гиппокампе нейронов-крыс, которые сохраняются 3 месяца после рождения. Все остальное – это чистая липа. Вранье от начала до конца, все эти стволовые нейроны и прочее. Даже это отдельная тема. Ну так вот, а щелкнул вам что? Вы на фоне полового созревания получили инъекцию хороших половых гормонов. Вот в этот момент нейрогенез идет очень активно, синапсы, то есть контакты между клеток, которые бывают до миллиона на одну клетку, образуются. Это и есть память наша, кстати говоря. Это ассоциативное мышление. Когда контакты образовались, вы вдруг у вас закоротило, что вот это все сложилось в одно, инсайт, там, озарение. Все это все имеет очень простую морфологическую структуру. На самом деле, это могу рассказать на пальцах. И просто в 14 лет, когда у вас вот этот вот синаптогенез шел очень активно на половых гормонах, на стимуляциях, вы там мечтали размножиться, там найти девочку и прочее, все, немедленно применить свои сперматозоиды, допустить в дело. Ну, вот в этот момент идет очень активная мобилизация, кровообращение, хорошее мозга, рост синапсов. И, посмотрев фильм, вы смогли сложить пазлы. Отдельные там 12-15 сюжетов, которые, с которых состоит фильм, в единую целостную картину мира он у вас стал работать. То есть, вот эти связи между отдельными областями мозга, слуховыми, зрительными, осязательными, вы же имитируете свое, даже движение человек имитирует, проглядывая фильм, у вас сложилось в единую картину мира. То это и есть созревание. Так созревает человеческий мозг. У некоторых, правда, он не созревает никогда. Ну, вот. то есть, если его не трогать, то он так позволит прожить всю жизнь, не приходя в сознание. Этим многие пользуются.
Вот это меня все время и удивляло. То есть, когда вот я с огромным количеством людей общался ежедневно.
Ну, мы сейчас к этому придем.
У меня вот созрело стойкое чувство, что примерно 95% граждан сейчас... они вообще не понимают, нигде они живут, ни что делают.
Как... И слава Богу.
Да.
Так вот, закончу с Маяковским. Так вот, у него в лобной области, которая такая значимая для индивидуального поведения, для характера, для всего, было дополнительное поле, которое больше ни у кого не найдено. Подполе 47X. То есть, это говорит, что у нас существует качественная разница. Ну, действительно, оказалось, что в височной области есть поля, в которых подполя одного человека встречаются, а другого нет. У того же Маяковского двух подполей не было. То есть, а у Богданова, Малиновского, знаменитого создателя Института переливания крови, заодно кибернетики, заодно экономики социализма, который у него добрейший Владимир Ильич спер целиком от начала до конца. Значит, у него были все подполя височные. Ну, талантливый, гениальный человек был. То есть, это убивает на корню историю с 40-кратными различиями. Это значит, что мало того, что движочек в одной машине может быть маленький, а другой большой, а еще колесики у каких-то могут быть квадратненькие. Никуда не поедет. Нету субстрата. Ни няньки, ни мамки, ни учителя, ни даже английские преподаватели. В Лондоне. Не смогут ничем помочь. К сожалению, это уже клиника. То есть, если определенные области у одного человека есть, а у другого они отсутствуют, договориться не удастся никогда. И это результат большого искусственного отбора, который мы сами себе устроили 4,5 миллиона лет назад и успешно продолжаем пользоваться сейчас.
А вот вы говорите про исследование мозга. Я, поскольку...
Говорите, как есть, проще.
В данной области как-то раз в перестроечном телевизоре показали, что где-то, значит, в недрах наших научных заведений спрятан препарированный мозг товарища Ленина и товарища Сталина.
Да.
Там вынимали, значит, такие какие-то, по всей видимости, это две стеклянные пластины, между которыми там этот...
Нет, обычно мозг человека, да, я работал в этом учреждении.
Угу.
И, собственно говоря, то, о чем я рассказываю, это большой проект, о котором надо сказать, который начал был в 20-е годы, в 24-м, на основании того, что Владимир Ильич Ленин отдал Богу душу.
Угу.
И у нас было два человека, обладавших трезвой мыслью. Как это не будет нравиться кому-то, но тем не менее я об этом скажу. Это Феликс Эммунович Дзержинский и Отто Юльевич Шмидт. Два человека, которые решили довести идею коммунизма, то есть идею разумного анализа природы и общества до абсолюта. Собственно говоря, с их подачи было решено исследовать в том числе мозг Ленина, вообще начать исследование гениальности. На чем это построено все? С чего это все берется? Они были инициаторами, и благодаря их неуемной энергии и нажиму, собственно говоря, был в свое время создан Институт мозга при ЦК КПСС, который никакого отношения вот к этим следам Бехтеревского института, который никаким мозгом уже не занимается давно, который здесь находится и создан спустя там 50 лет, не имеет. И никакой преемственности там нет. Значит, что решили Дзержинский и Шмидт, что решили сделать? Они решили сделать институт, в котором бы изучали мозги великих людей и разобрались бы в материальной основе человеческого сознания, человеческого таланта. Ясная, простая задача. Понимая, чем дело кончится, они ни в какой академии наук помещать этот институт не стали. Потому что это понятно, что там творится. Угу. Достаточно сейчас посмотреть. И тут я согласен с многими решениями нашего руководства по отношению к академии. Они взяли его, вывели. И это был институт мозга при ЦК ВКПБ. И вот там все и началось. И вот там были собраны, пригласили... Вот Шмидт и Дзержинский пригласили Оскара Фохта, директора института Кайзера Вильгельма, сюда. Заплатили ему столько, что он построил в Берлинбухе на вырученные деньги еще один институт мозга. в котором, кстати говоря, одних из самых бестолковых аспирантов был Тимофей Фрисовский. Туда, на самом деле, поехало несколько человек, и самый бестолковый был Тимофей Фрисовский.
Ну, это не помешало ему книжки сочинять.
Ну, они имеют отдаленные отношения к реальности. На самом деле, туда были такие, как Чернов, там, Саркисов туда ездил, еще несколько человек, которые потом вернулись по договоренности, в отличие от него. И, собственно говоря, и делали ту самую науку, о которой я говорю. Была, к тому же, Коннова Лизавета Пегасина, которая защитила диссертацию еще у самого Шарко. Ну, душ Шарко все знают.
Конечно.
Знаменитый невролог. И ей, правда, коммуняки заставили ее перезащищаться у нас. Ну, сказали, что там Шарко, кто это такой? Вот у нас здесь, да, там у нас Павлов и Бехтерев. Да, вот, довольно смешные персонажи. Значит, короче говоря, был создан институт с очень мощными людьми, там Филимонов был, которые начали это исследовать. И действительно, они собирали мозги всех, в том числе и вождя пролетариата, и там и всех присных, и там всех подряд, в том числе и талантливых, способных, таких как Сукс, Пендиаров, Рейснер, тот же самый Маяковский, тот же самый Горький. То есть, ну, это было серьезно. Решали проблему. Была проблема, ее решали. Но проблему практически решили к 40-м годам. Вот. Но ужас постиг всех. Ну, тот, кто хочет подробнее. У меня есть книжка, называется «Изменчивость и гениальность». Там все подробно написано с постановлением, с этими делами, с примерами, с объяснениями. К тому моменту было придумано, как исследовать мозг. Дело в том, что Гитлер пришел к власти и начал там проповедовать эту замечательную европейскую гуманистическую идею о всеобщем расовом неравенстве. Ну, вот. И наши в пику ему было решено исследовать мозг там, грузин, евреев, немцев, русских, китайцев, бурят. Еще, в общем, короче говоря, минимум двух наций, двух рас и нескольких наций. И сравнить их между собой. Филимонов, знаменитейший невролог, забытый в нашем состоянии. Вот, сделал эту работу, публиковал в Германии в 30-х годах, который показал, что индивидуальная изменчивость перекрывает расовую, что чистая правда. Угу. На самом деле, если взять негра, китайца и русского с одинаковыми по конструкции мозгами, они договорятся между собой мгновенно и обворуют какой-нибудь хороший банк. Ну, на бедность. Вот. А если взять трех русских или трех китайцев или трех немцев с разными мозгами, они друг другу перегрызут, как в каком-нибудь фильме Тарантино. Почему? Потому что они не будут понимать друг друга абсолютно. Это между нами, то есть между людьми, учитывая качественные и количественные разницы, уровень видовых различий индивидуальный. То есть по мозгу, если мы понимаем, в чем прелесть человеческой эволюции, мы можем делать детей с кем угодно, ну, зачем там бушменов, там еще некоторые, там не получается. Но это ясно, что уже разные подвиды, даже виды. А вот по мозгу разные виды бегают, ездят в метро. Ты заходишь в метро, а там 50 видов. Все похожи, от всех можно получить детей или уж заняться их изготовлением. А по мозгам мы разные виды. Понимание примерно такое же, как между, например, там, волком и барсуком, или там, волкой и лисицей. Ну, никакого. И вот эта гигантская изменчивость на качественном и на количественном уровне в мозгах, которую не видно, говорит о том, что мозг прошел эволюционный путь совершенно другой, чем наши видовые признаки, характерные для биологии. То есть пиписька и все остальное эволюционировали по своим законам, а мозги по своим. И вот тут как раз и появляются те самые вот люди, которые ничего не понимают. Но даже те, кто понимают, они тоже игрушки в руках эволюции. Почему? Потому что на это, на все сверху накладывается страшная вещь – метаболизм человеческого мозга. Мы же патологически ленивые, похотливые и доминантные. Мы любим выпендриваться, есть и удовлетворять чужих жен. Это замечательное занятие, но и, ну, и мужей, естественно, да? Которые проходят красной нитью через всю историю человечества. Это называется историей. Да. Ну, вот, в той форме. Вот эти прекрасные занятия, они характерны и для плоских, свободно живущих червей. Поэтому, в общем, здесь человеческого от них нет ничего в этом во всем деле. А как достигается дело десятое? Так вот, наш огромный мозг, то есть, если посмотреть вот так на девушку, например, она идет там в метро, едет, такие плечики, ножки длинненькие, там все остальное достаточно голос есть, в общем. Вот, то ты не обращаешь внимания, увлекшись формами, на голову. А если сравнить с головой, то выяснишь, что у них голова, на самом деле, как пивной котел. Все остальное – это тощенькая пристройка. Такая задохлая особенность, она там это, постится, ловит анорексию. Вот. Возникает вопрос, штука-то большая, а как она по деньгам обходит, дороговато или нет? Вот ничего хуже мозга человеческого нет. Пакостное устройство мешает, вредит всю жизнь. Потому что оно, когда вообще ничего не делает, то есть вы засунули большой толстый бутерброд, включили в компьютере тупичок Гоблина и заснули, ну, с пивом еще можно, тоже хорошо. Значит, это не пропаганда в хорошем смысле для интеграции сознания. Значит, то в этот момент мозг потребляет около 9% всей энергии. Все, что вы выпили, съели и вдохнули, а вдохнули там вообще 30% даже в норме кислорода. Только на содержание того, что весит 1,5 килограмма. Тушка тела-то в 50 раз больше. Но она ерунда. Там 9% жрет. То есть каждый раз, даже будучи человеком совершенно праздным, потребителем там черной икры, езды на золоченых Роллс-Ройсах, все равно, даже никогда не пользуясь собственным мозгом, но чувство опасности, значит, при дефекации 10% этого самого – это все от мозга. Но если, не дай бог, Роллс-Ройсов золоченых не хватает, колбасой перебои, с коньяком тем более контрабандный товар и прочее, прочее, и надо напрягаться, где найти деньги на хлеб насущный, мозг начинает потреблять до 25% энергии всего организма. Это ужас. Долго так ни одна мартышка жить не может. Я про себя. Ну, вот, чтоб никто не обижался. Значит, почему? Потому что через 2 недели просто будет истощение. Раньше называлось нервное истощение, лечили. Все, то есть в таком напряженном режиме мозг работать не может. Вообще не может. Метаболически не приспособлен. Там возникает задолженность
всякие. А может, спецеда какая-нибудь?
Ничего. Даже если посадить вас с одной стороны колбасу из черной икры, вот так вот на вас надевать, то ничего не поможет. Скорость обмена финальная. Там в нейроны же, ведь у нас мозг – это инородная часть нашего тела. В мозг ничего не может попасть.
Да.
Потому что он защищен глиальным. А раз это гематоэнцефалический барьер, это медленный очень. Медленный обмен. Предельный – вот то, что мы можем. То есть 25% от всей энергии. Но при этом расходы-то колоссальные организма. Поэтому люди всеми силами, всеми правдами и неправдами стремятся не тратить на мозг. Если можно обмануть и не делать, делают. Если фразу даже, которую вы говорите человеку, он рефлексирует и говорит вам, ее просто переиначив, а с девушками легко это проверяется. Ну, вот, она тоже отвечает той же фразой, только переставив глагол. Ну, вот. Это что? Экономит. Экономит энергию на мозге. И любое животное, а человек в особенности, готов делать все, что угодно, чтобы не задействовать свой мозг. Расходы в 25% энергии смертельны для любого организма. И даже за 65 миллионов лет обезьяньей эволюции у нас еды никогда не было в избытке. Вы можете убиться там около Елисеевского магазина, доказывая себе, что завтра будет все то же самое. Ваш организм никогда не поверит. Что за аргумент? 15 минут около Елисеевского магазина, когда у вас за плечами 65 миллионов лет недоедания. Сейчас. Прям сразу и поверил. Конечно, нет. И человек в результате обжирается на ночь. Растит пузяка. Женщины накапливают драгоценный для размножения жир везде, где можно. И где нельзя тоже. Вот. А потому что в случае чего мозг сожрет 25%. Поэтому думать категорически вредно. И когда человек не думает, это вот очень важно, это вот как раз ваш милицейский опыт. Когда человек не думает ни о чем, да, он тратит очень мало энергии. Да? И более того, когда он не тратит энергию, он еще и подпитывается внутренними наркотиками. Благостное состояние достигается тем, что если ты тратишь по минимуму энергии, то у тебя внутри внутренняя наркота идет, эндорфины, там, серотонин, там, тебя подкачивают. То есть мало того, что ты не думаешь ничего, ты еще экономишь энергию. А это, в общем, сильно благословляется. То есть эволюция имеется в виду.
Очень, очень сильно заметно. Вот в последнее время, лично для меня, опять-таки, поскольку мы выросли в тоталитарном и кровавом Советском Союзе, там нас с детства программировали на вещи специфические, что ты должен найти себе дело, с большой буквы, дело всей своей жизни, посвяти себя ему и вообще вот немыслимые свершения какие-то произвести.
Да.
И сколько я где работал среди таких же тоталитарных упырей, мы, в общем-то, ни о чем, кроме работы, никогда и не беседовали. Ну, женщины, понятно. Ну, рыбалка еще бывает. Ну, любители футбола, но в целом там 90% разговоров и деятельности, они всегда сосредоточены
это
вокруг.
Правильно.
Да, вокруг работы. А вот сейчас, когда мы решительно порвали вот с этим омерзительным
прошлым. То есть, я объясню, после
омерзительного. А я закончу.
Да.
А вот сейчас. Вот я общаюсь, не могу сказать, с коллегами, но с массой граждан. И они обсуждают ровно одно. Кто куда ездил отдыхать, как там было, кто что сожрал, как ничего не делал и вообще как там замечательно. Они про работу вообще не говорят, она им вот неинтересна. Вот выключили внешний, так сказать, этот, где тебя именно направляют в ту сторону,
да,
наверное, здоровые общественные силы. Вот выключили, и все как-то прекратили мыслительную деятельность.
Да, совершенно согласен, вокруг меня то же самое происходит. Но здесь в другом дело-то. Дело не в общественных силах, дело совсем в другом. Здесь мы, так сказать, немножко смещаемся в другую область деятельности, в область социальной эволюции человеческого мозга. То есть то, о чем я чуть коснулся, но закончу. Проблема-то заключается в том, что процесс биологической эволюции идет сейчас. И мы, и после социализма, ну, после строительства коммунизма, мы, как все упыри коммунистического разлива, правильно совершенно сказали, гады и мерзавцы, потому что мы с вами главные вредители биологической эволюции.
В чем заключается?
А в том, что современники, о которых вы только что так красочно описали, они осуществляют биологическую эволюцию. Это капитализм, есть прямое продолжение биологической эволюции. А социализм что это такое? А социализм – это была попытка вмешаться в биологическую эволюцию скотскую, которая заключается в бабах, жратве и доминантности, то есть три единства для плоских червей, то, что мы уже упоминали, и попытаться сделать, вмешаться разумным образом, прекратить это безобразие, скотство. Но у строителей коммунизма и социализма не было одного инструмента.
А что такое инструмент в данном случае?
А очень просто. Вы хотите построить социализм, и вы начинаете отбирать строителей коммунизма. Да? А строители коммунизма в коммунизм лезли. Кто? Тот, кто лез за колбасой. Они показывали всем видом, что они за построение светлого будущего. За как только добирались до кормушки, начинали тибрить. А если добирались до большой кормушки, то дергали и на запад, где и прожирали опять в рамках капиталистической эволюции, биологической эволюции. То есть, все было бы хорошо с коммунизмом и социализмом, я не шучу абсолютно. Это не издевательство и не шутки. Если бы был инструмент. Инструмент отбора людей, пригодных для той деятельности, которая предназначалась. На этом бакунинская еще идея была построена. Бакунин говорил, что там, социализм там, без свободы – это рабство и скотство. А свобода без социализма – это, значит, идиотизм. То есть, ну, я чуть перефразирую. Угу. Но смысл в том, что... Ну, и дальше он разбирает, почему ни Кропоткина, ни Бакунина так не любят современники. Да потому что они говорили, ребята, а мы не подберем с вами людей одинаковых. Нам надо всех сделать... Почему эта модель Кропоткина, человек-автомат? Чтобы у всех были мозги. Можно было бы? Да, был бы у них инструмент, которому я призываю, для церебрального сортинга, то есть для того, чтобы отбирать людей с определенными конструкциями мозга. Удалось бы такое набрать? Ну, и отлично было бы все. Но для этого надо было 90% населения просто уничтожить, протестировав. И тогда бы мы строили радостный коммунизм, одинаковые были бы там, как кролики. Как один все. И все бы думали, и с песнями ходили бы на работу, прямо по Чернышевскому. Понимаете? Но проблема в том, что мозг наш изменчив, эволюционировал 4,5 миллиона лет уже, когда мы были бипедальными с австралопитеков, самостоятельно от пипички и тушки тела. Вот в чем ужас. Поэтому идея несбыточная, в принципе. А был бы у них инструмент, и они бы положили там не 20 миллионов, а там 150 миллионов человек, то оставшиеся бы строились песнями и танцами, одно и то же думали бы одинаково. Но тогда бы это кончилось заповедником.
Ну, на такое бы никто не пошел,
да.
Я так думаю.
То есть, поэтому идея, ну, идея, я уже говорил об этом неоднократно, утопическая, возникла из-за чего? Из-за ошибок научных. Был такой Флуранс, слабо недоразвитый физиолог-академик в Французской академии наук, для своего времени он был ничего, конечно. Но, как все физиологи такие, они считают, что они там могут управлять миром. Значит, он считал, что мозг у всех одинаков, похож на творожок, и достаточно воспитать два поколения людей, чтобы третье жило так, как ты скажешь ему. То есть, воспитание. То есть, мозг не имеет индивидуальной изменчивости, а имеет чувствительность к воспитанию. И мы, значит, и на основании этой дури флорансовской Карл Маркс, который интересовался научными основами своего этого сочинения, придумал всю эту бредятину. Потому что он решил, что вот можно создать условия, в которых отберут одинаковых людей, они будут строить одинаковый коммунизм. Вот это, понимаете? То есть, когда каждый будет осознанно трудиться и получать по своему труду, понимаете?
Ну, есть же, например, вот если взять горячо всеми ныне любимую Западную Европу, да, какова является собой образец для всех, и все мечтают там жить. Вот наши вчерашние братья-украинцы страстно хотят оказаться в европейцах.
Ну, благо, что они там не жили все, пожили бы они там немножко, они
так
поняли.
Точно, да. Ну, вот когда вот они видят, как там чисто, красиво, аккуратно, отвес, уровень, ровно, красиво. Вот как в Париж приезжаешь. Я первый раз, когда в Париж попал, никак понять не мог. Ну, мне, как советскому человеку, приятно ходить по Парижу, но я никак понять не мог, на что он похож. Вот что-то родное понять не могу. Потом до меня внезапно дошло. На казарму он похож, потому что там кругом ГОСТ, двери вот такого размера, окна такого размера, балконы вот такие. Орднунг, порядок должен
да,
быть.
Да, Париж, вот, он очень похож на немецкое кладбище. Там тоже полный порядок, я согласен с этим.
И вот эти страны населяют люди, которых, как я понимаю, на протяжении веков серьезно дрессировали.
Их не дрессировали.
А как?
Не надо путать отбор и дрессировку. Надрессировать можно одного человека, пока он не выскочил из-под вашей плети. Как выскочит, он тут же натворит черт.
Ну, это не научный термин, так скажем, дрессировали. Я про то, что их
отбирали. Европа,
да.
Это почему европейцы сейчас настолько адаптивные и точно строят двери, кладут по ребрик, там и все как надо. Метут веником, зубной щеткой, там все. Потому что их уничтожали на протяжении последней тысячи лет беспощадно. Шел искусственный отбор или церебральный сортинг. По какому принципу? Социальный конформизм и исполнительность. Все. Вот поэтому эти вот очка, в очочках такие, со всеми признаками вырождения, деятели, которых мы видим там в Брюсселе, они вызывают у меня исключительно зоологический интерес. Потому что это массовое вырождение, то есть они продукты очень жесткого гоминидного отбора на протяжении тысячи лет, когда там не платили, например, церкви там, да, десятину. 60 там, из 80 тысяч людей, 60 тысяч просто на колье. Остальные начинали платить. Вот это история Европы. Это история Европы, это непрерывная цепь искусственного отбора. Для чего там такого количества языков? Зачем это нужно было делать? Совсем недавно было не так. По очень простой причине, чтобы сталкивать лучше человека, чем различие по языку, для того, чтобы столкнуть, как узнать свой-чужой. Ага, он на этом диалекте, голову долой, красотища. Это инструмент искусственного отбора, сортинга людей по определенному принципу, который позволял отбирать нужных. И, собственно говоря, никакой смены этих экономических фаз, весь бредятина производственных сил, производственных, не было никогда. Все это ахинея полная. Шел церебральный сортинг по определенным принципам. В 19 веке понадобились инженеры. Бабах, начали их искать. Видите, что их нету. Так давай выдергивать, отыскивать в университетах, образовывать. Дальше что начинают делать? Кормить и размножать гадов. Так бы их никто, им они не были нужны, но промышленность развивалась, надо было заколачивать бабки. То есть старая история. В погоне за деньгами примитивные люди с ограниченным умом начали размножать и воспитывать многочисленных инженеров, которые, размножившись, как тараканы отобранные, через 70 лет, через 3 поколения, смели все к чертовой матери в этой же Европе. Потому что когда они достигли 15-процентной доминантности, то есть их 15% стало, они вошли, они умные, их отбирали специально, способных. Они вошли в правительство, в разные там их дети и внуки, и они просто заменили вот эту архаичную аристократию дебилоидную, которая к тому моменту выродилась уже, она была хороша для своего времени, она уже выродилась полностью. Они ее заменили, и все, и началась те сами буржуазные революции, о которых мы говорим. Это не буржуазная революция, это смена инструментов церебрального сортинга, отбора целенаправленного, и ничего больше. И поэтому в разных странах с разной скоростью. И поэтому искусственный отбор мозга идет неравномерно, и это наша трагедия. Почему? Потому что Европа отбиралась вот этих конформистов, капонурах, которые сейчас там ровно двери ставят. А сейчас к ним приехали ребята, которые этот отбор не прошли. И они как заповедники следят скопище идиотов, которых только надо грабить, обворовывать, там, пользовать их девиц, и вообще плевать на все. И они, естественно, эту Европу перетрут. Если эти сейчас в Европе немедленно не начнут с этим бороться.
Привычный геноцид.
Да, привычный геноцид. Они же все время это делают. И не только у себя, и в Африке, там, и друг другу. Это же Европа, это кровавое, тяжелейшее такое место, где происходило выращивание людей определенного типа удобных. А высокая плотность населения позволяла делать очень эффективно. То есть селекционеры с двуручными мечами, а потом и с пищалями, они там шуровали, это непрерывно. У нас все было намного лучше, потому что у нас можно было убежать. Большая страна, но зато, когда дело коснулось у Петруши, история, он решил, значит, это отобрать в математические школы. Ну, сначала, конечно, из дворян, они же... Ну, у нас дворянство никакому отбору не подвергалось. Это в основном случайные люди, там, вовремя наровавшие деньги или подлизавшиеся к императору или к царю. Ну, вот. И вот, значит, эта вся шушера, бабах, ее начали набирать в эти школы, ну, вроде как, дворяне. Выяснилось, что из них там 5% способны освоить математику, арифметику. Какая-то математика. Значит, там есть статистика, и вот у меня выйдет книжка, называется «Церебральный сортинг», посвященный этому делу. Значит, я привожу эти просто фактические документы. Там выяснилось, что там на 100 отобранных 2 человека в состоянии учиться. В состоянии, знаю, вообще не в состоянии. Потому что церебрального сортинга не было, не отбирались по интеллектуальным способностям. Ну, Екатерина это все прекратила. Она была хоть и немка, девушка, женщина умная. Она сказала, прекратить это все. Дворянство, дворня нам не нужна. Давайте ловить всех, кто сможет выучиться. Значит, она устроила такой тотальный церебральный сортинг. И, в общем, наловили достаточно для армии, для флота. Так началось. Ну, и тут уже без звания, без всего, лишь бы башка работала. А в Европе был лучше немножко, потому что дело плотненькое, народ живет плотно, если там чего князь какой приказал, то через 20 минут уже смотришь, уже там это руку отрезают у крестьянина. Ну, не, доходит быстро. А у нас там, ну что, там не Никонианская реформа, разбежались, он до сих пор в лесу сидят. Ну чего.
Лыковый, да.
Да, ну и никаких проблем. То есть речь идет о том, что разный эволюционный путь, прошедший нашим мозгом в разных этнических, социальных, расовых условиях, он принципиально различается. И это нельзя объединить. Я не говорю, что кто-то хуже, кто-то лучше. По разным законам отбирались. И для того, чтобы, например, в экстазе слить Европу, там, например, с бегущей на север, с Северной Африкой, надо или Европу поместить в североафриканские условия поколений на 10, да? Или африканцев поселить в европейские условия, поместить в резервации в некое, и тоже поколение на 10. Вот тогда они в экстазе через 10 поколений сольются. А так у них мозги разные, они не договорятся никогда. Эти говорят, там не надо девушек насиловать на площади. Они смотрят на них как на безумных. Как же не изнасиловать такую красоту?
Да.
Как это так? Они не понимают. Речь идет не о воспитании, не о образовании. Многие из них имеют очень хорошее образование, европейское. О разном пути церебрального сортинга. Ну, вот классический вариант. Сколько в Англии прошло людей из Ближнего Востока, получившие образование? Уже в третьем поколении, в четвертом. Денег много. Угу. Жадным англичанам удается как-то заплатить за образование своих отпусков. Так, люди, имеющие огромные деньги, прекрасное образование. Так, где там Эйнштейны стали заводиться? Где? Что-то я не видел ни одного с Ближнего Востока, Репина или Серова. Что случилось? Почему? Денег не хватает? Думаю, хватает. Образование? Да выше крыши.
А проку ноль.
А проку ноль. Почему? Потому что мотивации все те же. Размножение, еда и доминантность. А социальный отбор не пройден. Какой там социальный отбор в пустыне, погоняя верблюдов? Да никакого. Кто кого увидел, тот того и съел. Все, тишина. То есть, это времена ранних эректусов.
А вот возвращаясь немножко обратно.
Среди нет, вопрос просто. Мне скажут, что ты там националист, то все. Среди них тоже может завестись из-за индивидуальной изменчивости мозга тоже гений, тоже Серов, тоже Эйнштейн, кто угодно. Но вероятность этого бесконечно мала. И это единственная причина.
Вот когда показывали там эти тонкие срезы мозга Владимира Ильича или Иосифа Виссарионовича.
40 микрон.
Да. Ну, естественно, журналист-интеллектуал, похихикивая, сказал, что гениальность обнаружить не удалось. Ну, поскольку журналист...
У журналиста точно.
Да, журналист.
И не удастся.
Совершенно очевидно, он погениальнее всяких там Ильичей и Виссарионовича.
Ну, это ясно, журналист.
И ему виднее. Но, как я понимаю из ваших слов, то есть там что-то даже визуально видно, что у одного что-то есть.
Все это обнаружено, да. Проблема гениальности решена.
Но это же, так сказать, постфактум. Человек скончался, мозги напилили и вот увидели. А в настоящий момент...
Если то есть, вы хотите устроить церебральный сортинг? Я тоже хочу.
Тут вот если полностью... посветить чем-нибудь в голову... Это
да, да, сейчас можно сделать томограф с разрешением. Я объясняю задачу. Физическая задача очень простая. Сделать томограф с пространственным разрешением в 1 микрон. Угу. Сейчас, значит, где-то около 100 микрон. Значит, лучшие образцы там чуть поменьше, но тем не менее. Вот нужно сделать с таким высоким разрешением. Там можно это сделать? Можно. Для чего для этого нужно? Я очень хорошо знаю предмет, поэтому могу достаточно аргументированно, благодаря моим коллегам, сказать, что нужно создавать томограф, в основе которого сканирование будет лежать рентгеновская оптика. Она уже существует. И с помощью рентгеновских линз небольших, там 4-10 раз больше не надо, мы сможем отсканировать человеческий мозг с разрешением в 1 микрон. Можно это сделать технически, препятствий нет. А вот захотим ли мы это сделать, это уже другой вопрос. Потому что, представляете, объективное. Кстати, вы обращаете внимание, общество не будет ни на какие слои разделено. Потому что родиться гений может в любом уровне. Там у дворника может родиться премьер-министр прекрасный. И у премьер-министра будет родиться прекрасный сын-мясник, который пойдет, достигнет высочайших успехов в области разделки коров. Но тут, к примеру. Ну вот, то есть будет нарушена самое главное – социальная несправедливость. То есть церебральный сортинг – это единственная справедливость, которую мы можем предложить, Россия может предложить в качестве альтернативы всему человечеству. Какой у нас справедливость есть? У нас справедливость есть животное. Биологическая эволюция, которая у человечества называется капитализмом. То есть, когда жрет соседа, как может, желательно тайно, незаметно. Ну, вот. Есть вторая коммунистическая справедливость, когда от каждого по способностям, каждому по труду, и вроде бы все хорошо, но инструментов разложения этих людей по трудам нету. И третий вариант, больше никакой нет справедливости, не предложено. Это когда у каждого сможет заниматься тем, к чему он профессионально лучше всего приспособлен. Его мозг. Не надо никакого размножать, не надо скрещивать. Людей полно бегает по улице. Лови, сканируй, подбираем, предложи ему работу, а поскольку его мозг будет приспособлен ее исполнять наилучшим способом, он будет лучшим среди всех из-за того, что у него конструкция уже такая. Он станет тем самым офигенским доминантом среди всех людей, потому что он это будет уметь лучше всего, не потому что у него руки длиннее, а из-за того, что у него мозг так устроен, что он будет находить решение, которое не найдет. Неважно, что он будет делать, точить гайку на станке, будет пилить напильником там дрова, я не знаю, что угодно. Или там придумывать, решать высшие математические задачи, это не имеет никакого значения. Но он будет востребован первое, востребован до конца, и все его способности прижизненные будут реализованы. Это единственная справедливость, которую мы можем предложить человечеству, учитывая нашу изменчивость мозга. Все остальное – это будет лукавство, обман, надувательство небольшого количества людей, которые хотят хорошо жить, и, как все обезьяны, ничего не делать.
Но тут же страшные перспективы сразу. Перспектива номер один, ну, они неотделимые.
Сын министра оказывается дворником, да,
я сочувствую. Да, это-то бог с ним, да. Но вот образовалась, например, некая, скажем так, страта, да, из граждан, которые обладают совершенно чуждыми для рядового гражданина, да, умственными, да, способностями.
Ну, каждый в своей области.
Они просто как инопланетяне, да, фактически, да, получаются. Да. И вот они образовались, и вот, да, они чего-то там думают, а кто ими руководить будет?
Никто не может руководить такими людьми.
А тогда получается, что они могут это самое общество завести в какие-то вещи совершенно специфические.
Это просто другой путь, другой уровень эволюционного отбора. И что там будет, я даже представить нет. Я могу, напрягшись, представить себе последствия. Но для этого нужен спонсор, очень много сигарок и коньяку, я боюсь. Ну, вот. Но представим себе, что такое произошло. Вот. Но ничего страшного, их дети уже никогда не будут такими, как они. Страта не консервативна, потому что мозг индивидуально так изменчив, что их потомки быстрее всего расползутся с этой страты совсем в другое место. Вот в чем справедливость. Человек не определяется ни наследственностью, ни количеством сворованных родителями денег, ни связей, а определяется тем, что он реально может делать. Вот в чем дело. И тогда, первое, мы получим результаты нормальные. Может быть, не надо будет сжигать останки дохлых животных в виде бензина и дизеля. А как-нибудь более разумно, там, какие-нибудь антигравитационные системы придумают. Потому что наверняка люди, которые это могут, они где-то между нами болтаются. Их поймать нельзя и образовать нельзя, потому что они ничем не отличаются. Раздень голым, ну и чего? Где тут антигравитатор? Да не видно ничего, не совсем другое торчит там или висит.
Ну, это вот всегда, на мой взгляд, было очевидным, что начиная с того, что Михаил Ломоносов пришел из каких-то холмогор непонятных, неясный гражданин.
Сначала туда съездил Петр Первый.
Так-так.
И перепихнулся с кем надо.
Получился Ломоносов?
Получился Ломоносов. Вы посмотрите физиономордию.
Я таких подробностей не знаю.
Нет, я со свечкой не стоял, но дело в том, что решить эту проблему можно вот так, просто никто не хочет, все боятся. Вон здесь рядом лежит в кунсткамере кое-какие запчасти. Петр Первый зубки рвал, как известно, и много чего еще делал. То есть от Петра запчасть найти можно. Можно? Можно. В крайнем случае ковырнем гробик, там возьмем кусочек. Сделать генетический анализ сравнения. Можно? Можно. Дело плевое? Плевое. Генная дактилоскопия даже в Англии, уж слабо, вообще слабо недоразвитая страна, и то делается в полицейских участках, у нас справится. Доказать родство можно? Да как высморкаться? Кто-нибудь хочет? Все очень боятся.
А в чем смысл? Что нам это даст?
Ну, это даст то, что, кроме всего прочего, Петр все-таки прошел некий, его родственнички прошли некий отбор достаточно жесткий. И это будет говорить о родственных связях этих. Ну, это, во-первых, решит некоторые проблемы и избавит нас от сказок похода за вазом. Кстати говоря, ему почему-то, чтобы он в политику не лез, потом медные деньги вазами возили. Вам не кажется это странным для простого адъюнкта?
И при этом есть такая поговорка про то, что отцы отдыхают в детях и прочее. Ну, вот граждане, которые
это
говорят,
утешение обывателя.
Ну, вот граждане, которые рассказывают, я вот, понимаете, у меня вот там предки такие видные, там дворяне какие-то. Вот, а вот
дворня,
вот
это, значит.
Да.
На дворе прислуживали. Ну, достойно.
Дворянин и дворняга, они от одного, да, корня. Вот. Вот у него такие, такие, такие. И, соответственно, поскольку предки были вот такие, то и сам он прекрасен, это
совершенно. Так, ты чего сделал, дружок? Первый вопрос. Ты чего сделал сам-то?
Это совершенно другой вопрос.
Нет, это вопрос первый и главный, потому что, собственно, церебральный сортинг предполагает ответ такой: я сделал то-то.
Я вот как раз об этом. Что, а если тебя начать там, как это правильно называется, сканировать мозг
сканировать,
или что-то,
да,
что с ним делать,
то выяснится,
то внезапно окажется, да, что ты никто и звать никак. Это ж совсем по-другому общество должно быть устроено.
И быстрее всего ты получился не от графа Орлова, а от его известного кучера.
Ну, такое может быть. Говорят, в этой самой Англии, в недоразвитой, там чуть ли не 30% детей внезапно оказался от кого-то, не от того.
Вы знаете, вот соловьи, такие птички, маленькие, они вот сейчас поют. Они очень серьезные семьянины. То есть, как соловей построит, займет гнездо или место хорошее для гнезда, он начинает петь, охранять всех, потом самочку соблазняет. Ну, и, значит, кто танцует, тот и, в общем, обслуживает. Значит, и начинает дальше охранять гнездо, отгоняя всех самцов других, то есть жесточайшие, они дерутся насмерть просто, ужас какие злобные. Поет, охраняет, отгоняет все. Генетический анализ, 60% детей не его.
Какая прелесть.
Прелесть, и я про то. Эволюция, еще раз говорю, мозга и вот этого всего остального шла по отдельным законам. Поэтому не надо драматизировать. А вот эти, которые гордятся своими предками, у меня тоже есть чем гордиться. Но мне стыдно об этом говорить, потому что это никакого отношения к моей личности не имеет. Я представляю то, что представляет мой мозг. И больше ничего.
Безусловно, если предок был велик, это...
Нет. Ну, предки...
Ничего зазорного в том, что он был велик.
И если предок был никем и ковырял сахую землю, это тоже ничего не значит. В любой среде может возникнуть такая ситуация, что люди достаточно способны. Им только надо создать условия, возможность для их отбора. Иначе они никогда не достигнут, не пробьют этого железобетонного потолка, который над ними расстилает искусственный отбор и те социальные инстинкты, о которых... Разговор может быть отдельный, большой.
А то, что вот детей, например, учат в школах, а потом их отбирают в какие-то специальные школы, там математические, химические, еще какие-то.
Вы знаете, я еще в 70-х, 80-х годах участвовал в проектах по отбору талантливых детей. Они все дружно оказались потом на помойках с собирателями бутылок, как только все это закончилось. Потому что у детей развивают комплексы различные. Вот, неполноценности. Они потом ждут от жизни того, чего ни ей дать, ни у нее взять не могут. Есть, конечно, положительные примеры. Тот же Перельман, математические школы и прочее. Но есть способности в узком диапазоне, которые действительно можно более-менее отобрать в ранний возраст. Но способность той же математики. Угу. Там есть, но это очень узкие вещи. Математика – это сверхузкая вещь, вот, в которых более-менее это работает. А во всех остальных областях не работает совсем. Потому что человеческий мозг в детстве созревает неравномерно. Почему я говорю, надо в постпубертатный период? Потому что сначала, например, здесь там рисуют, да? Они рисуют такие козюльки маленькие всякие. Потому что в чем дело? Чего они козюльки рисуют? Что у них созрело только макула, центр зрительного поля. Они не видят больше ничего. Они видят козюльку. Ну, он говорит, это не художник. А потом у него все 17-е поле дифференцировалось нормально. Стало ставить таким. Он говорит, только художник.
Другое
дело. У него речевые поля там формируются, он запел. А, это же Вишневская. Вишневская. Немедленно. Там стал бегать на коньки его гада, чтоб давай. И вот, значит, безумные мамки. В основном гениальные дети – это безумные мамки. Это можно ставить знак равенства.
И толковые еврейские мамки, которые с живого не слезут, но заставят бренчать на рояле.
Да. Но это у них, конечно, трагедия, что там говорить. Они там своих детей там замордовывают такого состояния. Мне всегда... У меня было много в школе там еврейских приятелей. Ну, это бедные люди. Это на них, по-моему, наносит необратимые травмы психики.
А вот такой пример. Вот есть такая разновидность граждан, именующая себя астрологами. Я ими очень долго сильно интересовался. Помню, да. Выписывал в блокнотик, что нам рассказывал какой-нибудь Павел Глоба там, и другие любители нести ахинею. И меня все время вот одолевало. Вот если ты можешь что-то угадать, да, ну, да. события в жизни у этого да. человека предсказать наперед, да. что с ним будет, то совершенно очевидно, что если этот человек, например, футболист какой-то сборной, нетрудно, наверное, определить, что он вот в этом году сборная, в составе сборной станет чемпионом. Что-то в его жизни должно случиться. Это какой-то некий пик, да? И тогда можно поставить деньги на это дело или на биржевые.
Ну, вы правильно все ответили. Все эти предсказатели проверяются очень просто. Так, продал квартиру, заложил, поставил на бирже, предсказал результат и стал богатым человеком.
Да.
Этого нет, не было
и
никогда
не
будет. Потому что это все мелкое жулье, как цыганки, знаете, на улице, которые там смотрят на тебя. Ага, значит, фенотип понятен там. С зубами все понятно, с волосами тоже. Смотрят на ногти. Ага, полоска. Ноготь растет 1 миллиметр в 10 дней. Прикидывают. Ага, значит, 3 месяца назад была неприятность. И он говорит, у вас случилось 3 месяца назад. Ужас, ужас. Ну и дальше развод на деньги. Я в свое время, когда преподавал, я студентов посылал специально к Курскому вокзалу с целью, чтобы они развели на деньги цыганку.
Получалось?
Легко. Это все преподается, а человек с позитивными знаниями, а не с бабушкиными приколами, угу. с которыми пользуются цыганки. Они разводят эти насекомарьи в легкую. Что это все смешно даже обсуждать. А эти все предсказатели – это Французская академия наук. Вот пример. Был такой исследователь Шван и Шлейден, которые описали клеточное строение животных и растений. В 30-е годы 19 века. Один из них, Шлейден, значит, написал книжку, в которой много чего описывал. Старая, она у нас не издавалась в советское время, но он там, у него были письма, там книжки, очень много достаточно у нас наследства оставил. Он описывает там Французскую академию наук, там, но они типа принимают заявки на двигатели вечные двигатели. Там, потом проверяют, говорят, все, больше не принимаем. Там, ну, и народ их спрашивает всякую там дури, например. Французы умирают в момент прилива. Такая угу. идея. Угу. Ну, они раз, 5 экспедиций на 5 континентов, приливы, фиксация. Нет, умирают так же. Через 3 года отчет. Надо сажать морковку в полнолуние. Письмо. Народ спрашивает. Они, значит, на 5 континентов, 5 грядок, морковки. И так, и сяк, и сяк. Одинаково растут. Предсказания, значит, лучшие предсказатели, лучшие астрологи собрали, написали, взяли сейф, заложили, засмолили в пруд на 10 лет, откопали, совпадение 2%. То есть две пьяных бабки на лавке расскажут то же самое. Ну и все. И вот Французская академия после этого опубликует, говорит, больше вот такой дурью мы заниматься не будем никогда. У нас включаешь телек, там эти скачут. Толпами. Ну, прекрасный способ.
Но теперь подведем к самому главному. То есть, вот эта техника и технология, она, позволив отобрать людей,
да.
которые интеллектуально отличаются на световые годы, и, соответственно, с них можно нажить чудовищное количество денег.
И все так и делают.
С этих людей.
Если так. Вдруг такой гад появится, его тут же взнуздают. Конечно, главное по полису быстро умертвить, это понятно. Но обязательно. Этим все занимаются и сейчас.
Уже?
Да вовсю. И они же случайно заводятся, как-то пробиваются, иногда везет. Там в детстве не удавят. Мамка там за особые способности. Школьные учителя, которые делают искусственные отборы, жучат всех способных, талантливых, там долбят как могут. Ну, вот. И он пробился через школу, через институт. Повезло. В общем, свезло.
Да.
Вот когда свезло, иногда не пробиваются. Ими тут же все начинают пользоваться, оголтело. Именно с целью заработать.
В детстве читал такой хороший фантастический рассказ, как какой-то дяденька, значит, завис в аэропорту, ему делать нечего, и он пошел, значит, купил какую-то фантастическую книжонку почитать. И вот он ее читает, значит, а фантастическая книжонка рассказывает про то, как строят какие-то мегасистемы ПВО. Где, или там самолетов, там, ну, короче, чтобы никто ни на кого напасть не мог, эта система там накрывает полем и отстреливает все ракеты, которые летят безошибочно просто. Вот, и там, так сказать, сводя к минимуму, в конце концов, значит, в книжке рассказывается про то, что это они детей в клубах, где стояли там игровые автоматы, что дети сидели, играли, там, отстреливали в какой-то игре, они этих детей забирали, из детей мозги вынимали, вставляли мозг в систему ПВО, и потому что этот ребенок там мегадоровитый, вот все такое это получалось. Так, да, рассказ заканчивается тем, что мужик, Кристоф, откуда эта сволочь это знает? Надо его срочно найти. Должны же вот подобные аппараты построить и детей.
Да, я надеюсь. Нет, ну так, судя по слабому шевелению, как всегда, под ковром, значит, просто тот, кто это первым начнет делать, тот будет управлять миром, понимаете, да?
Конечно.
Да. Ну, то есть, это система управления. Я многие годы пытался достучаться до наших выдающихся начальников. Ну, вот. Ну, не с помощью таким, которым, после которого отправляют в канадчиков удачу, конечно, а таким более-менее разумным. Ну, вот. Но это не находит отзывов, поскольку никто не хочет своих детей отправлять на бензоколонку. Это понятно. Вот, в случае удачного развития проекта. Но тот, кто сделает, а сделают это под ковром, и все к тому идет, что я по меньшей мере предполагаю две точки роста сейчас, когда я интенсивно. Я вот, после того, когда я не достучался ни до кого, это никому было не интересно, я публиковал книжку «Изменчивость и гениальность», где, собственно говоря, изложил фундаментальную часть этого всего и сформулировал принципы, которые должны быть реализованы и как. Ну, вот, кроме этого, специально сделал книжку вот, «Нищета мозга», которая рассказывает о том, что какие мы несчастные. Я сегодня об этом рассказывал.
Отличная книжка.
Ну, вот. А сейчас готовится к печати «Церебральный сортинг». Собственно говоря, это такая отчасти ретроспектива, которая смотрит назад и говорит о том, что мы прошли этот церебральный сортинг по-разному. Там русские по-своему, европейцы по-своему. Почему мы не можем договориться? Там американцы по-своему. И что, чтобы прекратить это безобразие, ну, это торжество эволюции, надо все-таки что-то предпринимать, иначе дело будет дрянь. Потому что мозг уменьшается. Ну, понятно, что конформизм, он дорого стоит для европейцев. И это 250 грамм меньше – это для европейцев. Они прошли этот сортинг, они пожертвовали своей индивидуальностью в пользу конформизма и социализации, но потратили сколько? То есть отсюда проблема, отсюда математики надо из России экспортировать, там, и физиков там, из той же из Польши, и лингвистов, все еще, и там плохо, что заводится. Ну, вот отсюда проблема. Ну, вот, конечно, кто-то прочтет, конечно, кто-то захочется работать. И, конечно, кто-то начнет таких людей выводить. Потому что зачем ракеты какие-то запускать? Ну, наловил ты десяток Соросов и послал их в Америку позаниматься экономикой. Ну, и стирай Америку ластиком со всей экономикой, вы понимаете, да? Не надо никаких пушек, не надо железок. По Лао-цзы мягкое побеждает твердое. Да, а мозг, он очень мягенький.
Как в советском анекдоте. И это едут наши баллистические ракеты, это едут наши танки. Скажите, да, а что это за люди в костюмах с дипломатами? А это наше самое страшное оружие, советские экономисты.
Да, да, да. Вот, вот на самом деле передумать всегда можно. Тоже Сорос показал, когда он там чикнул английскую экономику там, с парой таких же авантюристов. Вот это ясно. И структурализация человечества с помощью интернета, средств и прочей всякой ерунды, вот, на самом деле дает изумительный инструмент. Давайте искать умных и делать, что хотим.
Ну, я не сомневаюсь, что в первую очередь искать все это начнут американцы. Аппараты эти построят по американским патентам японцы. Искать будут в первую очередь у нас. И всех благополучно увезут в США, где они будут работать на благо великого американского народа.
Ну, если к тому времени останется Япония и США.
Да. А нам, как обычно, ничего не интересно и ничего не надо.
Нет, ну мы как же, мы должны...
Может, есть какие-нибудь чудо-способы воздействия, например, вот сейчас дурацкий пример приведу, когда там гены пауков нам приживляют в помидоры, и помидор становится краше, лучше. Может, можно что-нибудь там подшаманить, чтобы умнее
нет,
были, нет?
Не получится.
Почему?
Ну, потому что на самом деле, вот там, чтобы помидоры не ели там вредные бактерии или еще что-нибудь, это еще сделать можно. А вот здесь большие проблемы. проблема. Ну, здесь надо возвращаться к научным проблемам, потому что программа «Геном человека» – это полный провал. Это тотальный провал.
Как так?
Ну, потому что это сделано для одного человека. Для его племянника уже этими знаниями воспользоваться невозможно.
Но есть же какие-нибудь общие закономерности.
Где хоть одна вылеченная болезнь, когда еще Буш старший сказал, что мы решили программу «Геном человека»? Так где хоть одна? Прошло уже чуть не четверть века.
Ну, я не медик, не знаю.
Вот можно сколько угодно разглагольствовать о том, что вот светлое будущее вот-вот наступит. Дайте мне только доработать до пенсии. Ну, это генетики так обычно говорят. Вот. Но оно никак не наступает. И я боюсь, что не наступит. Потому что от генетической структуры ДНК линейной, где кодируется скорость пролиферации там, клеток, там, количество того или иного белка, синтезируем еще какие-то, до формы образования, как пешком до Китая и Санкт-Петербурга. Ну, вот почему? Потому что законы формы – это отдельный разговор. Они не детерминируются генетическими процессами. Это совершенно другая песня. И, к сожалению, в генах формы мозга нашего не написано.
Ну, то есть, еще копать и копать.
То есть, так просто это не сделаешь. То есть, к сожалению, генетика до сих пор, она бессильна даже в простых вещах. И пока это скорее способ откачки бюджетных грантовых денег, чем результат. Это я не говорю, что этим надо не заниматься, но с этим нужно заниматься очень прицельно и очень аккуратно. Пока за генетику в основном дают Нобелевские премии липовые.
В общем, подводя черту, то есть постольку, поскольку вот детишек способных отбирают, отбирают их в специальные школы, в специальные интернаты, дают
прекрасно
там учиться, еще чего-то там,
прекрасно,
это ни у кого никаких сомнений не вызывает. Одаренные дети должны это... вот получать особое образование. А выявлять одаренных детей техническим путем, что позволит многократно усилить эффект, это значит никому не надо, да?
Нет, конечно, потому что здесь все психологи, специальные фонды, госбюджетная сигнатура. Сколько можно колбасы съесть и коньяку выпить на это на все? Ведь никто же не обращается в 70-е годы, когда Советский Союз пыхтел и пыжился по этому поводу, и чем это закончилось? Чем закончились индексы IQ, которые отправили всех способных людей там, в тюрьмы в США? Это нельзя применять категорически. Понимаете, в чем дело? То есть все наоборот, потому что биологическая эволюция, в которой участвуют в том числе создатели этих школ, она имеет другие цели. Биологическая эволюция – это решение проблем конкуренции, проблем доминантности, борьбы за ресурсы. А здесь не важно, что вы говорите. Я буду строить там, например, школу для одаренных детей. А я буду строить там особый танк из бумаги, еще что-то. Это не важно. Важно, какие ресурсы это тебе приносит. Если люди смогли убедить в том, что... То есть обмануть, перевожу на другую. То они будут с этого кормиться и будут это бесконечно реплицировать, реплицировать, реплицировать до тех пор, пока это будет приносить колбасу и прочее. А спорить очень сложно. Говорит, ну, говорит, это завтрашний день, вы просто не понимаете. Так что это прекрасно. Я рад... То есть это говорит о том, что обезьянья эволюция продолжается в полном объеме.
Печально, что, похоже, через пару поколений с такими нашими успехами и страна закончится, и мы, и вообще все на свете. Печально. Ну, на этой безрадостной ноте, наверное, на сегодня завершим. Спасибо вам большое.
Спасибо, что пригласили.
Всегда рад. Будете в городе Санкт-Петербурге. Всегда рад. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.